Сергей Ильин. Коронный дознатчик. Сыскарь. Пролог. На гада упора выжила тормоз. Недовольно захрустела АБС-ка, шины проскрежетали шипами по асфальту, и большой черный внедорожник, мягко перекатив через лежачий полицейский, замер в метре перед пешеходным переходом. «Откуда она взялась?» — вытаращился лысый на ветхую старушку, внезапно появившуюся перед самым капотом автомобиля. Дворники лениво соскребли с лобового стекла быстро тающие снежинки, словно специально обращая внимание водителя на неожиданно возникшее препятствие. Сухонькая, согбенная годами фигурка в какой-то бесформенной хламиде. Из-за укутавшей голову теплой шали даже лица не разглядеть. Да, впрочем, кому это надо? Чуть не приложившийся носом об руль, лысый раздраженно надавил на клаксон, надеясь оглушительным сигналом заставить убогую отойти и освободить дорогу. Но не тут-то было. Бабка не сдвинулась ни на полшага. Напротив, повернулась к машине и принялась яростно размахивать своей деревянной клюкой. Лысый, покосившись, глянул в зеркало на сидящего на заднем сиденье и недовольно нахмурившего брови пассажира. Заорал на ненормальную пешеходку, словно та могла услышать его сквозь бронированные стекла автомобиля. «Слышь, карга старая, вали отсюда!» И замахал рукой, прогоняя бабку. Но та, раздухарившись, залепила со всего маху клюкой по жалобно громыхнувшей крышке капота. «Сволочь! Ты что творишь? Крузак нулевый совсем!» Лысый аж подскочил от негодования и тут же ткнул локтем в бок сиплого, развалившегося на соседнем сиденье. «А ты чё улыбишься? Иди убери ее нахрен с дороги!» «Тебе надо? Ты иди!» — заржал сиплый. «Колеса — это твоя зона ответственности!» «Вот ты...» Совсем уже начал закипать лысый, но раздавшийся за спиной вкрадчивый голос пассажира оборвал готовую сорваться с языка злую тираду. «Илья Борисович, мы сегодня поедем или как? Соблаговолите уже поторопиться». Голова Ильи Борисовича непроизвольно втянулась в плечи, потому как появляющаяся надменная вычурность в речи этого лощеного сноба не сулила собеседнику ничего хорошего. «Один момент, Виллиант Карлович!» – торопливо кивнул лысый и, зыркнув на злорадно ухмыляющегося соседа, прошипел. «Ну ты сиплый и сука! Припомню!» Перевел рычаг автомата на паркинг и приоткрыл дверь. В салон тут же ворвался зябко противный ноябрьский ветер, пронизывающий до костей, отбивающий всякое желание выбираться наружу, но все же казавшийся совершенно незначительной неприятностью по сравнению с недовольством хозяина. Однако едва нога высунувшегося из машины водителя коснулась заледенелого асфальта, а голова очутилась под мелким и колючим снежным крошевом, громкий и очень уж тревожный вопль Вилента резанул по ушам. «Нет, назад! Валим отсюда!» Лысый сначала уставился на бабку, не понимая, чем эта полоумная так напугала хозяина, но, сообразив, что дело не в старухе, обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «Засада! Вот в чем дело!» Бабка была подставой, а из остановившейся на встречной полосе машины выскакивали вооруженные автоматами люди и деловито устремлялись к крузаку. Справа на обочине тоже закипела движуха. Из-за припаркованного чуть дальше у дороги какого-то оранжевого грузовика выскакивали стрелки, да из припорошенной снегом земли поднимались совершенно до того незаметные вооруженные люди и тоже спешили к машине. «Захлопни дверь и газу!» – истерично заорал Вилент. «Это экзекуторы!» Лысый впервые слышал про экзекуторов, но ему хватило мозгов просто подчиниться хозяину. Еще даже не втащив назад в салон свою тушу, он дотянулся правой ногой до педали и сначала выжимая тормоз. Одна рука, дернув рычаг передач, врубила драйв, другая, прежде чем захлопнуть дверь, вдавила кнопку блокирующего центрального замка. Снаружи раздались глухие хлопки выстрелов, а по стеклам и бортам крузака забарабанил пулевой град. «Газу, газу, дави эту суку, гони!» — вопил Вилент, растеряв всю свою аристократичность и нервно роясь в своем желтом кожаном портфеле. «Да где этот гребаный трансгрейдер?» Лысый знал, что броня машины выдержит и не такой обстрел, но все равно поддался желанию пригнуться и поскорее убраться из-под огня. Правая нога уже вдавила педаль газа в пол, позволяя машине резво рвануть вперед. Левая же, до конца не втянутая в салон, все еще мешала захлопнуть водительскую дверь. «Вот он!» — радостно загласил Вилент. «Давай, Лысый, жми, и мы должны двигаться!» А Лысый, недоумевая, какого такого педика обнаружил хозяин в портфеле, невольно оторвал взгляд от насаженной на капот и вцепившейся в дворники старушки. Обернулся. В руках Вилент держал какой-то непонятный блестящий шар размером с теннисный мячик и суетливо тыкал в него указательным пальцем. Странный девайс, непонятно каким боком имевший отношение к лицам нетрадиционной ориентации и оживленный манипуляциями Вилента, сначала слабо замерцал, а затем вдруг принялся быстро набирать мощность свечения. Однако что было дальше, Лысому досмотреть уже не удалось. Левую лодыжку обожгло пробившей ее пулей, а в узкую щель неприкрытой двери с гулким стуком влетел зеленый металлический цилиндр, прокатился по передней панели и свалился на колени сиплому. «Граната!» Спихнув цилиндр на пол, заорал тот и, дернув ручку своей дверцы, выскочил из машины прямо на ходу. Сжав зубы и зачем-то прищурившись, Лысый приготовился к неизбежному. Но громкий хлопок не оборвал его жизнь, а всего лишь заполнил салон едким и непроглядным черным дымом. Правая нога будто по собственной воле перескочила на тормоз, и машина, вопреки приказу Вилента, замерла на месте. Глава первая.
«Штольц, ты вообще читал правила?»
Голос в телефоне негодующе дребезжал. Я представил, как взъярившийся начальник брызжет сейчас слюной на собственный стол и ухмыльнулся. «Сто раз, Марат Фаризович. Ну вы же знаете, у меня плохая память.
Да клал я на твою память, не скреби мне мозг. Правила для того и пишутся, чтобы их соблюдали. Тебе 30 с гаком лет, а ты...»
Телефон буквально взорвался гневными причитаниями директора. Я даже смартфон от уха отодвинул, чтобы не вникать в суть полившихся претензий. Все равно ничего нового не услышу. К тому же впереди на обочине нарисовались ДПСники. Не хотелось заработать штраф за разговор по телефону во время движения. Мне из-за превышения скорости этих писем счастья с лихвой прилетает. Миновав полицейскую машину и уловив снижение накала в воплях Марата, я вновь поднес смарт к уху. И едва шеф сделал паузу, набирая в грудь свежую порцию воздуха, поинтересовался. «Похоже, вас что-то тревожит?»
«А как ты думаешь, Владик?» — с новыми силами заголосил начальник. «Тревожит меня или нет, что ты выехал на час позже положенного?»
«Так все равно успеваю», — я пожал плечами. «Сейчас наверстаю, для того и поменял резину.
Ты ее мудень! Заблаговременно поменять должен был!»
«Тут связь плохая». Оправдываться я не собирался. «Вы пропадаете!» Сбросив звонок, я отложил телефон на соседнее кресло и выжал газ. Суббота. Утро. А вчера вечером еще и снег первый повалил. Местами слегка обледенелая дорога впереди была почти пустой. Переобуться мало кто успел. Можно притопить в удовольствие, не играя в шашечки. Главное, за черту Челябы выскочить и на трассе камеры не прощелкать. На начальника наплевать. Пусть вообще радуется, что я согласился в свой честный выходной в областной филиал его клиники эти дурацкие коробки отвезти. Они там сами виноваты. Пациентов набрали, а запасом расходников не озаботились. Пусть ждут теперь.